Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Разбудильник в эфире Радио России. Мы проснулись и будем вас. Меня зовут Олег Пшеничный. Ближайший час мы проведем вместе, чтобы зарядиться позитивом и узнать что-то новое. Так что делайте ваши приемники погромче, наливайте себе кофе, чай, какао, цикорий или что вы там предпочитаете. Устраивайтесь поудобней, мы начинаем. А я напоминаю, что в этом году «Разбудильник» выходит у нас в новом формате, в том числе и музыкальном. Каждый день недели — это ритмы, мелодии, голоса исполнителей определенной эпохи. В понедельник начали с 60-х годов прошлого века и к пятнице добрались до нашей с вами музыкальной современности, лучшей из которой вы сегодня услышите, и не только сегодня, думаю. А говорить мы будем о вторичном рынке. Одежда, предметы интерьера, винтажные вещи, антиквариаты и многое другое, что можно найти на барахолках, блошиных рынках и неприметных лавках. Где можно купить вещи в несколько раз дешевле, чем в магазине? Где оценят по достоинству старинную статуэтку? И как среди пыльного хлама отыскать антикварную жемчужину? Об этом сегодня поговорим с нашим гостем Марком Фирсовым, владельцем антикварной галереи. Он скоро будет на связи со студией. Ну а перед тем, как начать, вот вам несколько интересных фактов нашего десятилетия. 1 января 2010 года телеканалы ВГТРК «Россия», «Спорт», «Культура» и «Вести» переименованы в «Россия-1», «Россия-2», «Россия-К» и «Россия-24» соответственно. Ну, для нас, для нашего радио это большое событие, поэтому мы всегда об этом помним. А вот 4 января 2010 года в Дубае сдана в эксплуатацию небоскреб Бурдж-Халифа. Самое высокое здание, когда-либо существовавшее в мире. Высота 828 метров, между прочим, это 163 этажа. Итак, вернемся к теме программы. Представляю еще раз вам нашего гостя Марка Фирсова, совладельца антикварной галереи. Марк, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, рассказывайте, как сегодня у вас ощущения? Не волнуйтесь?
Нет, не волнуюсь.
Правильно, это лишнее.
Не первый раз.
Конечно, вы человек опытный. Ну, давайте начнем с того, где у нас в Ростове и области вообще есть блошиные рынки и по каким дням они, собственно, работают.
Ну, основной блошиный рынок находится именно в Ростове-на-Дону. Работает он по воскресеньям с утра до обеда в парке Горького.
Это вот такая столица блошиных рынков, да, у нас в области?
Да, в области, потому что в остальных городах, там Таганрог, там у них просто несколько лоточков стоит на обычном рынке, и больше нет нигде.
И, соответственно, работают они только по выходным дням?
Ну, у нас именно в воскресенье, а вот лоточки, они работают, в принципе, по-моему, каждый день.
А то есть даже не в субботу. В субботу ребята отдыхают, да, в воскресенье, основной день вот этой торговли ручной, я не знаю, со стендов, со скатертей, как правильно это сказать?
Ну, со столов, да.
Со столов, скажу. Вот отличная фраза. Скажите, вот есть такой стереотип, что ассортимент на этих рынках – это все-таки сильно БУ вещи. Ну, скажите, так ли это и можно ли найти новые?
Ну, блошиный рынок, он на то блошиный рынок, что там продают вещи с историей, как бы сейчас это называется, не БУ вещи, а вещи с историей. Это вещи, которые уже были у кого-то в руках, в домах, в коллекции. И новые вещи на этих рынках не продаются.
Я со своей скромной стороны могу с вами немножечко так поспорить, потому что мой знакомый, он большой такой модник, и вот он любит тоже все эти заведения, и там он нашел какой-то советский невероятный плащ песочного цвета, и который очень ценится среди современных модников, и вот он был с бирочкой, и мой товарищ был невероятно рад этому, просто до сих пор мне хвалится этим плащом, который... Такое все-таки, это скорее исключение, да, чем правило?
Нет, это не исключение. Это вещь, которая не ношенная, но вещь с историей. То есть это вещь, выпущенная уже достаточно давно, просто ее не носили, и все. А новые вещи – это вещи, которые выпущены уже сейчас, еще не были в руках ни у кого, не куплены никем были.
Ну, давайте вообще поговорим про ассортимент этих рынков, что там продают.
Ну, ассортимент на самом деле очень-очень широкий, начиная от каких-то булавочек, каких-то застежечек и заканчивая достаточно серьезными, красивыми и дорогостоящими вещами, интерьерными, коллекционными. Также там и монеты, и боны, и военная атрибутика разных времен. То есть это очень широкий ассортимент.
Давайте тогда коснемся вот слоя самых дорогих вещей. Что представлено на этих рынках? Что можно найти вот дорогостоящего, как вы сказали?
Ну, дорогостоящее, скорее всего, это либо монеты, то есть нумизматика, либо это какие-то интересные антикварные вещи из там, 19-го, там, 18-го, начала 20 века, которые в интерьер.
Угу. То есть такие дизайнерские штуки?
Ну, современным языком дизайнерские, да.
А вот если касаться нумизматики, это считается одним из самых дорогих, наверное, хобби или есть какие-то еще покруче?
Да, если брать как бы в общем объеме, то нумизматика, наверное, самое такое дорогостоящее хобби из всех, потому что есть монеты, которые стоят миллионы рублей, а есть еще, наверное, подороже.
Вам приходилось такие в руках держать?
Мне не приходилось, это монеты уже не блошиного рынка, это монеты аукционов.
А, серьезные и аукционные они, дома.
Да, да.
И такие, да, наверное, в руках не держат, быть. Только в перчатках максимум, да?
Ну, почему? Иногда хочется тепло времени ощутить, просто в пальчиках подержать.
Тепло времени, какая прекрасная фраза. Mm-hmm. Скажите, но для вас это уже целый ритуал такая или традиция жизненная посещать такие места?
Ну, для меня, да. Я еще помню бытность свою школьником. Я уже в клубе коллекционеров Ростова состоял и посещал этот рынок еще с самого начала 80-х годов. Тогда это назывался клуб коллекционеров, не рынок. А сейчас это, да, сейчас блошиные рынки. И с удовольствием, даже будучи за границей, всегда выискиваем такие места, где это можно посмотреть.
Ну, давайте не только про Ростов. Вам наверняка приходилось бывать на барахолках и в других городах, возможно, и в странах, как раз-таки, да, вот о чем вы сказали. Можете рассказать, какой рынок вам больше всего запомнился и в каком городе?
Ну, про город, наверное, сложно сказать. Ну, вот сейчас, например, больше всего радовали рынки Италии. Там немножко другой ассортимент, чем, например, Франция или Бельгия. И итальянцы, ну, как они сейчас славятся тем, что они модники, первоначинатели модных движений.
Такие,
всех
у них, да,
очень много красивых, да, очень много красивых вещей, да. Очень много красивых вещей именно итальянского производства с историей, там, 19-20 век.
То есть Италию отмечаете, да, больше всего? А в каких еще странах приходилось вам побывать?
Франция.
В плане имеется.
Да, во Франции тоже большие, особенно у них там по Парижу большие блошиные рынки, но они достаточно дорогостоящие. Бельгия, очень хорошие рынки, тоже там своя специфика есть. В Нидерландах есть неплохие блошиные рынки, но тоже своя специфика определенная.
А можете поподробнее об вот этой самой специфике рассказать? Чем, что бросается в глаза, какие отличия?
Ну, в разных странах разные вещи стоят по-разному. То есть, если, допустим, брать Францию, во Франции можно очень много интересной, ну, сейчас не знаю, на сегодняшний день, можно было много интересной мебели европейской, антикварной, посуды антикварной, каких-то украшений антикварных тоже. Бельгия, посуда, часы такого плана, каминные часы именно.
Ага.
Это, да, это именно по ценовой категории. А так, в принципе, во всей Европе, ну, ассортимент примерно одинаковый, только где-то что-то стоит дороже, где-то что-то стоит дешевле.
Так, а давайте про цены. Где самые дорогие рынки?
Самые дорогие рынки, наверное, все-таки у нас.
Вот так вот. Интересно. Вот, ну и раз мы вернулись к нам все-таки, то давайте попробуем определить самый большой блошиный рынок в России, потому что в интернете мнения расходятся. Одни называют самой большой барахолку ярмарку «Левша» в Москве, а другие – блошиный рынок на Удельной в Питере. Скажите, так ли это? И кто из них все-таки побольше? Или, может быть, вообще у вас какой-то свой вариант на эту тему?
Не, побольше сказать вообще невозможно. Один и второй, они достаточно обширные. Количество продавцов, честно говоря, даже не просчитывал. Ну, достаточно интересные рынки, там тоже своя специфика. Ну, я не очень их люблю посещать. Больше мне нравятся ростовские, потому что здесь все-таки это общение. Ну, на сегодняшний день рынок – это все-таки общение людей, которые в одной волне идут, заинтересованы в этом. Я даже не покупаю ничего на рынке, но хожу туда постоянно.
Это очень интересно. А вы ходите в эти самые места отчасти из-за общения, возможно, и вообще только для общения, потому что это такое вот своего рода социальная сеть, да, для людей с общими интересами. Расскажите об этом подробнее. Вот это такая группа единомышленников, да, где у вас, в принципе, много тем совместных для обсуждения.
Вы абсолютно правы, да. Это как социальная сеть для общения единомышленников, которые на одной волне, которые увлекаются антиквариатом, не обязательно коллекционируют, но в этом как бы погружены. И да, рынок является вот именно площадкой для общения.
Не только, да, ради покупок, а можно же, в принципе, просто пойти посмотреть. Я был несколько раз вот именно на Горького относительно недавно, и это такое место, из которого просто не хочется уходить, потому что на каждом столе что-то интересное, приметное, необычное, очень такое винтажное и оригинальное. Просто вот как такой музей под открытым небом, и если что-то очень сильно понравится, можно еще и купить.
Да, абсолютно верно.
А мне кажется, вот одно из главных сокровищ этих мест – это все-таки люди, да, которые там присутствуют, торгуют. Что это за люди? Расскажите. Вот у меня в голове картина такая, знаете, из детства, ранних 90-х, да, что на барахолках преимущественно так пожилые люди, которые продают там свои старые вещи, пожитки, если это не будет грубо звучать. Но я ошибаюсь сейчас. Это по-другому выглядит?
Ну, надо немножко разграничить. Есть барахолки, где действительно люди продают старые вещи, там что-то, может, ненужное свое. А есть блошиные рынки, где продают винтажные антикварные вещи. Там зачастую торгуют именно люди, которые профессионально этим занимаются. Не просто из своих каких-то сбережений, это и там своей жизни продают, а которые выискивают эти вещи в разных там регионах, в разных странах. И потом привозят именно на рынок, и там начинают эти вещи продавать.
Слушайте, вы уже не первый раз...
Именно за этим и ходят туда.
Упоминаете за границу, то есть действительно это так активно используется, да, именно торговля с зарубежными коллекционерами-антикварщиками?
Да, используется, потому что в Европе ну, совершенно другой уровень сохранности вещей, которые у нас, к сожалению, там и во время революции, и во время войны очень пострадали. В Европе они не страдали вообще. Плюс там гораздо больший ассортимент и очень много красивых вещей, которые с удовольствием люди покупают себе в интерьер, себе в коллекции, на подарки.
У меня сейчас родился вопрос такой, вот как бы очень банальный, но в то же время достаточно интересный, по крайней мере для меня. Вот как вообще попадают в эту среду? То есть где вы заразились этой любовью к старинным вещам, к антиквариату?
Ну, я заразился еще, честно говоря, в детстве. Мое очень большое увлечение – это брала археология. Я еще с 7 класса начал этим заниматься, начал заниматься в кружке, потом потихоньку приобщился к тому, что мне нравятся антикварные вещи старые.
То есть история любви достаточно банальная в целом. Все пошло с раннего детства.
Ну, достаточно банально. На самом деле, я бы вот еще сказал, вот вещи, которые были, вот именно вещи старые, которые с историей, они несут в себе определенное тепло человеческой души. Потому что люди, вот, по моему мнению, покупали вещи себе и любили их. Когда любили, они вкладывали туда частичку тепла своего. И сейчас эти вещи, когда начинают находить себе нового хозяина, они точно так же приносят ему радость, потому что он покупает вещи, которые ему нравятся. И они опять впитывают в себя очередную частичку этого тепла и излучают ее. Плюс это вещи, которые не сделаны роботами, это вещи, сделанные руками людей.
Это очень важно, да, в вашем деле, это очень ценится.
Да, да. И плюс это для подарков и для интерьера, это вещи, которые, ну, вряд ли повторяются. То есть каждая вещь сама по себе получается уникальна.
Супер аутентична.
И да, и ты, имея такую вещь, ты знаешь, что у тебя эксклюзив дома стоит.
Это тоже точно немаловажно мысль
для людей, которые, да, не хотят одинакового.
То есть я понимаю, что важно не просто вещи, ее старина, сохранность, но еще имеет значение энергетика этого предмета. Скажите, я вот сейчас замечаю такой тренд достаточно вторичного рынка, особенно среди молодежи. Вы себе как-то объясняли это, почему молодые люди стали чаще ходить на барахолки в секонды и ищут все-таки винтажные, антикварные вещи? Это вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, поиск вот этой вот индивидуальности какой-то?
Ну, я думаю, с одной стороны, это поиск индивидуальности, а с другой стороны, это повышение грамотности интеллекта. Это мое мнение. То есть, чем моложе аудитория, которая этим начинает заниматься, тем, значит, лучше это все, ну, весь этот рынок, значит, лучше. Угу. Молодежи не ошибается.
Она у нас будет здоров, конечно. Ну, мне кажется, еще хороший тренд именно повторного использования вещей. Сейчас, знаете, как забыл, честно говоря, эту формулировку, но суть ее в том, чтобы не выкидывать вещи, а пытаться их использовать вторично, даже не по прямому назначению. Но давайте все-таки от теории к практическим вещам. Давайте попробуем дать нашим слушателям советы, какие тонкости нужно знать, чтобы получить действительно винтажную хорошую вещь. И как надо торговаться, может быть, откройте несколько секретов.
Ну, насчет винтажных вещей, как бы, ну, нет никаких определенных там знаний, которые можно получать. Покупаешь вещь, которая нравится. А вот насчет антикварной вещи, здесь надо иметь определенные знания в истории, ну, это так достаточно сложно. А торговаться всегда, как бы, рынок предполагает то, что надо торговаться, тем более у нас на юге.
Это вообще...
Темперамент
не поймут, даже если не будешь торговаться.
Да, и продавцы ждут, что с ними будут торговаться на рынке, поэтому всегда полезно.
Да, в торговле, конечно, очень важно сохранять эту тоненькую грань между тем, когда ты борзеешь, и тем, чтобы не переплатить. Вот все-таки попытаюсь еще раз практический совет от вас получить, но мы можем вот на примере условной посуды, там хотя бы где, как правило, ставились даты, когда она была изготовлена. Это, как правило, на дне, или, может быть, есть какие-то секретные места у определенных?
При покупке посуды первое, что я советую, обратить внимание на ее целостность. То есть она должна быть без трещин.
Сколов.
Без сколов, да, без утрат. Это самое первое. Если человек хочет определить и возраст ее, ну, почти на всех посудных предметах есть клеймо фабрики-изготовителя. Вот для того, чтобы понять возраст, надо знать все эти клейма по возрастам. Это фактически могут только...
Это целая наука.
Очень крупные специалисты это знать. У нас в Ростове я, как бы, таких не знаю.
Ага,
да. То есть есть определенная вещь, да, есть много клейм, которые вообще доступны, то есть это все знают, а есть, которые, ну, очень сложно найти.
Боюсь даже про статуэтки спрашивать после такого спича о специалистах. Это, наверное, совсем темный лес для всех, наверное. Да, ну давайте попробуем дать совет еще один нашим слушателям. Куда можно обратиться, если хочешь продать старую, но ценную вещь, и где ее могут без обмана оценить или даже сразу выкупить?
Ну, в этом случае можно обращаться, я более советую обращаться в антикварные магазины, которые у нас в Ростове-на-Дону тоже присутствуют. Можно даже к нам, мы на Серафимовича 26 находимся, то есть мы тоже это делаем. И, как бы, мой, и люди и подсказывают стоимость, и даже если там всем соблюдается обоюдный интерес, то и выкупают.
То есть, в принципе, можно обращаться сразу напрямую в лавки, в антикварные. Замечательно, я, да, предлагаю прерваться.
Одна еда.
А блюдо дня сегодня – вареники. У большинства жителей Ростова и области, я уверен, именно они будут сегодня на ужин, ведь на носу старый Новый год. Вареники – южно-русская разновидность ушек, представляющая собой отварные изделия, как правило, из пресного теста с начинкой из творога, ягод, овощей, грибов, фруктов или, как это ни удивительно, из рубленого мяса. Отличие от пельменей в том, что мясную начинку для вареников делают из мяса не сырого, а вареного. Согласно преданиям, первоначально блюда готовили во славу богини Луны, поэтому и лепили их в виде полумесяца. Несмотря на популярность блюда в русской кухне, назвать его повседневным было бы преувеличением. В России вареники подавали на свадьбах, крестинах, поминках и масленице наряду с блинами. Ими завтракала молодая жена на второй день после свадьбы. Также их преподносили роженицы, чтобы была такая же пышная и аппетитная. Как утверждают краеведы, гадание на варениках – традиция жителей Юга России. По одной из версий, прятать сюрпризы в варенике придумали казаки. В большинстве регионов России такого обычая нет и не было. Принято считать, что сюрприз, который попадется в вареники, предвещает весь будущий год. Молодые девушки во все времена хотели заранее знать, кто станет их суженым и когда он позовет под венец. Поэтому они писали на небольших бумажках имена предполагаемых избранников и использовали их в качестве начинки. Если же у девушки уже был возлюбленный, в вареники клали колечко. Если девушке попадалось именно оно, значит стать ей женой в этом году. Традиционное гадание очень интересно проводить всей семьей или большой дружной компанией. Начинки в вареники можно положить самые разные. Кусочки апельсинов или орехов, изюм, горох, зерно, лавровый лист. Используют в качестве продуктов со значением также капусту, картошку, морковку, рис, мед. Вот значение самых старинных съедобных и несъедобных сюрпризов. Начинка из бобовых свидетельствует о вероятном пополнении семейства. Мука сулит предстоящие трудности и мучения. Пуговица – приятный сюрприз, особенно для дам. Он говорит о скором приобретении новой вещи. Сахар предвещает сладкую жизнь. Соль, соответственно, к слезам, неудачам. Перец – к неожиданным острым ощущениям. Нитка – к путешествию, монетка – к прибыли. Ну а сейчас начинки и их значения ограничиваются лишь вашей фантазией. Удивите своих домашних новыми сочетаниями или порадуйте их традиционным блюдом. Кушайте много, вкусно и с пользой. Возвращаемся в студию, где сегодня говорим об антиквариате. Гость программы на связи со студией Марк Фирсов, совладелец антикварной лавки. Марк, ну давайте поговорим о вашем ремесле, раз уже этого коснулись. Что продается в вашем антикварном магазине? Немного об ассортименте.
В нашей антикварной галерее продается очень много красивых предметов, в основном европейских, начиная от картин, гравюр, красивых бронзовых изделий, мебели, статуэток различных, посуды различной. Также мы занимаемся единственным, наверное, в Ростове, которые торгуют окаменелостями.
Вау! Расскажите об этом поподробнее.
Существует целый раздел, это палеонтология.
Это прям вот это, те самые янтарные комары, скалопендры, которым миллионы лет, да? Это вот об этом речь идет?
Ну да, да, да. Это те животные, которые жили там десятки, сотни миллионов лет назад на нашей Земле, которые превратились в камень, но сохранили при этом свои очертания. Вот мы тоже этим торгуем.
Это пользуется спросом?
Да, даже на что могу обратить внимание, у нас заходят, когда дети с родителями, вот дети гораздо больше в этом разбираются.
Ну, потому что они это еще изучают относительно недавно своего возраста. Слушайте, ну это прям какой-то музей у вас целый, да?
У нас очень красиво, мы для интерьера и для подарков в основном, то есть не сколько коллекционирование, сколько именно интерьера и подарки.
Ну, такое очень вот упор делается на индивидуальность, да?
Да, да, рассчитано на индивидуальность.
Так, ну давайте поговорим о том, что пользуется наибольшим спросом в вашем магазине. Да? Оцените по тому, какой спрос у вас конкретно. Что сейчас народ любит из винтажа?
Вы знаете, даже вот определить, что именно конкретно больше спросом пользуется, очень тяжело, потому что весь ассортимент на самом деле пользуется спросом. Даже иногда неожиданные вещи народ покупает. И с удовольствием причем.
Можем вспомнить там условно, вот что в этом году или в конце того года удалось вот продать последние там 3-5 продаж, чтобы просто понимать вообще, о чем идет речь, о каких предметах?
Картины антикварные, винтажные пользуются таким спросом. Предметы интерьера очень пользуются спросом.
Вот что это? Давайте попробуем перечислить. Это какие-то статуэтки, лампы или что?
Статуэтки, вазы, настольные лампы. Часы, опять же, такие каминные, либо бронзовые, либо фарфоровые, но именно антикварные.
Слушайте, а вопрос это с картинами, мне кажется, это же вообще какая-то суперсложная тема экспертов, по которой, наверное, очень тяжело найти, да, у нас в городе, да и вообще, в принципе, наверное, в мире.
Нет, почему? По часам есть.
По картинам, картины, это для меня вообще отдельная какая-то сакральная.
По картинам есть определенные эксперты, почему, и в Ростове есть, и в мире, и в Москве у нас есть, но мы не торгуем картины именно вот, которые нужны с экспертами, мы торгуем картины, которые в красивых рамах, которые именно в интерьер.
Ну, то есть
не тоже... для коллекционирования, где подпись автора важна, а важен сам внешний вид.
На те, где есть подпись автора, да, там, наверное, бюджеты такие в масштабах страны, наверное, нужны, чтобы торговать такие.
Нет, подпись автора тоже разная бывает. Очень художников за историю даже там 19-20 века неимоверное количество. Из них только там несколько тысяч, которые именно действительно имеют определенный уровень мировой, за который платят большие деньги. Все остальные это достаточно простые художники, неизвестные. Они, может, тоже неплохо рисовали. И у нас еще как бы идет упор на то, что очень красивые рамы антикварные к этим картинам. Ну, то есть это готовое интерьерное решение.
Ну и вот хотелось бы завершить. Начали про людей на рынках, а закончим тоже, наверное, про людей, про ваших клиентов. Это кто вообще? Это коллекционеры, дизайнеры или, может быть, просто ценители винтажа? У вас сложился какой-то портрет вашего среднего покупателя?
Знаете, есть коллекционеры, но в основном это ценители просто красоты, которые именно любят красоту с историей.
На этом наша беседа подходит к концу. Большое спасибо Марку Фирсову, владельцу антикварной галереи, который сегодня вышел на связь с нашей студией ранним утром. Большое спасибо, Марк, за интересный рассказ о своем ремесле. Это было, правда, очень занимательно.
Спасибо вам. До свидания.
Итак, наша программа сегодня подошла к концу. С вами был Олег Пшеничный. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне этим утром.